И очень коротко о погоде. В выходные дни европейская территория России будет продолжать наслаждаться летней погодой без осадков практически везде. И температура в центральных районах России преимущественно от 22 до 28 градусов. В Санкт-Петербурге, правда, сегодня синоптики ожидают дожди 17-19, а в Москве все три ближайших дня показывают одинаковый прогноз гидромедцентр. Днем 25-27, ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы обязательно поговорим в первую очередь об итогах съезда республиканцев. И на связь выйдет наш корреспондент Юрий Жигалкин из-за океана. Мы, естественно, обратим свой взгляд к сегодняшней российской прессе. Новости спорта не будут обойдены вниманием. Что происходило на саммите ОДКБ, здесь тоже будем об этом говорить. Демографическая ситуация в Британии и вопрос сегодняшнего часа. Ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс номер плюс 7-903-743-28-01. Вы можете присылать свои ответы на следующий вопрос. Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии или Абхазии? 961-33-33 плюс 7-903-743-28-01. А теперь отправимся вместе с Юрием Жигалкиным за океан и попытаемся выяснить, каковы итоги съезда республиканцев, завершившегося накануне по московскому времени. Здравствуйте, Юрий.
Доброе утро или добрый вечер, Сергей.
Доброе утро.
Надо сказать, что съезд республиканской партии формально еще продолжается. Я думаю, буквально последние минуты. Около 10 минут назад закончилось последнее выступление на съезде. Это было выступление Джона Маккейна. Сейчас семьи Джона Маккейна и Сары Пейлин, а их очень много у Джона Маккейна, 7 детей, а у Сары Пейлин 5, находятся на подиуме, и все явно и хорошо празднуют. Так, возвращаясь к выступлению Джона Маккейна, оно стало своего рода заключением трехдневного представления в стране кандидатов республиканской партии в президенты. Имидж, демонстрация того, что они способны понять и почувствовать проблемы среднего американца, разделить его надежды, было, пожалуй, важнее, чем формулирование экономических или политических тезисов. Тем не менее, Джон Маккейн четко представил свои принципиальные тезисы. Вашингтон должен готовиться к переменам. Такой заметный рефрен речи Джона Маккейна. Маккейн подхватил клич к переменам, брошенный Обамой и захвативший американских избирателей. Но в отличие от своего конкурента, кандидат республиканцев рассказал американцам, какие перемены он имеет в виду. Позвольте мне предупредить вашингтонских обывателей, которые думают прежде всего о собственных интересах и затем об интересах страны, которые любят разбрасывать государственные средства и ничего не делать. Вам придется измениться, заявил Маккейн. Я протяну руку любому, кто поможет двинуть нашу страну вперед. Доказательством тому мое прошлое и мои шрамы. Подобных доказательств нет у Барака Обамы. И еще из Маккейна. Все, что американцы хотят, чтобы их правительство стояло на их стороне, а не на пути. Я обещаю этого добиться. Я не работаю на партию. Я не работаю на специальные интересы. Я не работаю на себя. Я работаю на вас. В своей последней речи Джон Маккейн дал несколько серьезных обещаний. Например, сократить налоги. Он бросил прямой вызов демократам, обещающим вернуть в Америку рабочие места, экспортированные в развивающиеся страны. Маккейн пообещал сделать все, чтобы создать новые рабочие места, которые останутся в Америке. Интересно, Сергей, что Маккейн коснулся и международных отношений. Он сказал несколько слов о России. По его словам, российские лидеры отвергли демократические принципы, организовав вторжение в Грузию. Их цель, заявил Джон Маккейн, воссоздание Советской империи. Нас не должна пугать перспектива возвращения к холодной войне. Мы не можем позволить себе закрыть глаза на угрозу миру. Первое ощущение от последней речи, последней на съезде речи Джона Маккейна, что кандидат в президенты от республиканцев явно пытается выступить в роли наследника дорогих многим американцам рейгановских принципов. Меньше правительства, больше свободы, больше личной ответственности и верности своим убеждениям. Сергей.
Большое, Юрий. Формально, Юрий, еще раз спасибо большое. Формально съезд завершится с минуты на минуту, правильно мы поняли?
Да, да, да. Вот звучит музыка, падают шары, улыбающийся Джон Маккейн разговаривает с делегатами, как и их семьи, обнимают, целуются, обычная, так сказать, праздничная атмосфера.
И вот чем объясняется, простите, что я еще отвлекаю вас, чем объясняется вот такое позднее проведение съездов республиканцев и демократов на этот раз? Может быть, Олимпийские игры тому виной?
Насколько я понимаю, Олимпийские игры не повлияли на проведение съезда. Даты проведения съездов варьируются в зависимости от разных обстоятельств. Что остается неизбежным, партия правящего президента проводит свой съезд после партии, претендующей на президентство.
Понятно. Большое спасибо. С итогами съезда республиканцев из-за океана корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин. И с Юрием Жигалкиным мы еще встретимся в следующем часе, когда будет разговор не только, судя по всему, о съезде республиканской партии, но и о многом другом. А сейчас на очереди, ответ на ваш вопрос. Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? Вы можете продолжать присылать ваши ответы. 961-33-33. Тем временем в студии появился Мумин Шакиров, и он готов познакомить нас с материалами, заголовками сегодняшних российских газет. Доброе утро, Мумин.
Да, доброе утро. Материалов очень много, так наступил сентябрь, и события, хотя август, конечно, был очень насыщенный и трагичный, можно сказать, но и сентябрь нам не даст скучать, судя по тому, как много интересных материалов и статей, и текущие события как бы описываются на первых страницах. Вот, в частности, одна из таких популярных тем в сегодняшних изданиях – это о том, как компания Air Union может попасть под столичных атлантов. То есть, так называется, материал московской власти в лице подконтрольной им авиакомпании «Атлантсоюз» неожиданно подключились к проекту нового авиаальянса под эгидой госкорпорации «Российские технологии». Ситуация близка к разрешению, передал вчера около 7 часов вечера «Интерфаксу», значит, вице-премьер Сергей Иванов. Естественно, вот новое известие, очень газета, которая часто пишет на правозащитную тему, рассказывает о том, как будет ужесточаться наказание для злостных неплательщиков алиментов и может грозить до года тюрьмы. И, естественно, газета «Ведомости» пишет о финансах. Чистый отток капитала из России в августе, по оценке председателя Центробанка Сергея Игнатьева, составил всего 5 миллиардов долларов. Эксперты сомневаются в достоверности этой оценки. Естественно, мы об этом тоже расскажем. И также убийство Магомеда Евлоева, об этом пишут некоторые газеты, что там происходит, значит, в Ингушетии и за ее пределами. Мы тоже прочитаем несколько материалов на эту тему.
Ну, это будет ближе к концу часа. С нетерпением ждем Мумина Шакирова. Часы показывают в студии 7 часов и 15 минут. Посему краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе погиб один и раненый 7 человек. Неизвестный бросил гранату в посетителей и скрылся на автомобиле. В аэропортах Камчатки и Москвы продолжаются задержки авиарейсов компаний, входящих в альянс Air Union. В Москве сегодня лидеры стран-участниц организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Российский час проведет Марина Тимашева. В гостях будет Андрей Фиськов и его работы на фильмах «Новая земля» и «Сад». Интервью с Сергеем Овчаровым, режиссером картины. Разговор пойдет также о книге Рады Алой «Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском». На фестивале «Твой шанс». Все это в программе «Поверх барьеров». 14 часов сразу же после выпуска новостей. Ну а сейчас время спортивных новостей, и Дмитрий Морозов готов познакомить с последними спортивными событиями. Доброе утро, Дмитрий.
Приветствую, и самое последнее спортивное событие к этому часу – это матчи открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису. Несколько минут назад завершился четвертьфинальный поединок в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и Энди Родиком из Соединенных Штатов Америки. В четырех партиях одержал победу Джокович и стал последним полуфиналистом этих состязаний. Ну а чуть ранее швейцарец Роджер Федерер завершил сказку под названием «Блистательное выступление Жиля Мюллера», теннисиста из Люксембурга, одержав победу над ним 7-6, 6-4, 7-6. Жиль Мюллер установил своеобразное достижение на этом открытом чемпионате США, совершив 128 эйсов, то есть подача на вылет, и никто из оставшихся спортсменов уже совершенно точно его не догонит. Но для сравнения, Иво Карлович, хорват, который на второй позиции по этому показателю, совершил 94 эйса. То есть Мюллер вошел уже точно совершенно в историю. Ну, вчера же стали известны первые победители открытого чемпионата США в смешанном разряде. Кара Блэк из Зимбабве и Леандер Пайес из Индии. В финальном матче выиграли у Лизель Хубер из США и Джейми Мюррей, теннисиста из Великобритании. Что касается мужского одиночного разряда, то в полуфиналах встретится теперь Федерер Джокович, ну а во втором поединке сойдутся Рафаэль Надаль, испанец, и Энди Мюррей из Великобритании.
А заканчивается состязание на кортах Flushing Meadows в воскресенье, видимо?
Да, как всегда, по традиции, решающий матч в мужском одиночном разряде состоится.
Но матчи вот сейчас, в настоящий момент, продолжаются или уже...
Сегодняшняя программа в основных разрядах, во взрослых разрядах, уже завершена, так что будем ждать вечерней программы, когда состоятся полуфинальные поединки женского одиночного разряда.
Спасибо, спасибо. Будем ждать обзора других спортивных событий, не только теннисных, в следующем часе. И будем с нетерпением ждать Дмитрия Морозова. От спортивных новостей перенесемся к экономическим событиям. Вспомним, что Новолипецкий металлургический комбинат покупает американскую компанию Beta Steel. Ну, впрочем, подробнее об этом и многом другом в программе, посвященной исключительно экономике. Экономическая панорама Сергея Синицкого.
Российские и британские акционеры нефтяной компании ТНК BP, третьей по объемам добычи в России, подписали меморандум об урегулировании конфликта. Нынешнего исполнительного директора Роберта Дадли, который покинет свой пост до конца года, сменит независимый глава компании, а в совет ее директоров будут избраны три независимых директора. Кроме того, акционеры договорились о первичном размещении на международных финансовых рынках в будущем до 20% акций дочернего предприятия ТНК BP. Нефтяная компания ТНК BP была образована в августе 2003 года британской British Petroleum и российским консорциумом, в который вошли Альфа Групп, а также компании Renova и Access Industries. Стороны получили в проекте по 50% участия. В начале 2008 года между российскими и британскими акционерами возник конфликт, связанный с планами развития компании. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, покупает американскую компанию Beta Steel, производителя проката. Объем сделки, которую планируется завершить до конца года, составит $400 миллионов. В середине августа Новолипецкий металлургический комбинат подписал соглашение о покупке более чем за $3.5 миллиарда американской компании Джон Манили, производителя стальных труб, управляющей 11 заводами в США и Канаде. Международные резервы России за неделю с 23 по 29 августа увеличились на $1 миллиард и составили 582,5 миллиарда, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос почти на 22%. По прогнозам Центрального банка, в 2008 году в целом международные резервы России увеличатся более чем на треть, до $650 миллиардов. Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение может стать площадкой для сборки автомобилей японской компании Nissan, подтвердил президент АвтоВАЗа Борис Алешин. Авиазавод, входящий в концерн «Сухой», выпускает в небольших объемах боевые самолеты и готовит производство новых региональных пассажирских лайнеров Superjet 100. Сборка автомобилей может быть организована на свободных заводских мощностях. Контрольный пакет акций АвтоВАЗа 25% плюс одна принадлежит французской компании Renault, которая, в свою очередь, владеет 44% акций Nissan, третьей по величине автомобильной компании Японии. Европейский центральный банк оставил без изменения базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4,25%. В последний раз банк менял ставку в начале июля этого года, когда она была повышена с 4%. Действующая ставка в США – 2%, в Японии – 0,5%.
А между тем, официальный курс рубля, установленный Центробанком на 5 сентября, составляет 25 рублей 21 копейку за доллар США и 36 рублей 59 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 43 цента. В сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Широградский, мы продолжим разговор о принципах урегулирования региональных конфликтов. Автор представленной публикации выступает не за геополитический, а за гуманистический подход к решению подобных конфликтов.
Полемика о будущем Южной Осетии и Абхазии редко ведется в человеческих терминах. Чаще она строится в терминах статуса и геополитики. Дискуссия организована вокруг противопоставления национального самоопределения и территориальной целостности. Если вы выбираете принцип национального самоопределения, значит вы за независимость в обоих случаях. А если вы обеспокоены тем, что создание новых маленьких независимых государств представляет собой рискованный прецедент для меньшинств в других государствах, значит, вы за территориальную целостность. Если, с другой стороны, разговор ведется в гуманистических терминах, тогда становится возможным прийти к разным ответам в различных ситуациях, пишет британский политолог Мэри Калдер в своей публикации на сайте polit.ru.
Моя позиция в отношении Северной Ирландии была такова. Мне все равно, является ли Северная Ирландия частью Ирландии, Британии или Тимбукту, пока католики и протестанты способны уживаться бок о бок друг с другом в своих собственных домах. Такой же была моя позиция по поводу бывшей Югославии. Мне было все равно, останется ли Югославия одним государством, или станет 6 государствами, 6 республиками, или 8 государствами, 6 республиками плюс 2 автономными областями, при условии, что конкретные частные люди смогут жить в своих родных местах без страха насилия. Иными словами, решение вопроса о статусе должно быть скорее прагматическим, нежели принципиальным. В роли принципа должны выступать права человека, а не статус. Я бы одобрила независимость Южной Осетии и Абхазии при условии, что все беженцы смогут вернуться и получить компенсацию, и при условии, что международное присутствие, а не Россия, сможет гарантировать соблюдение прав человека. И, конечно, есть и другие возможные преобразования, которые были бы приемлемы, если бы они были осуществлены посредством соглашения между всеми причастными сторонами.
Различие между гуманистическим и статусным дискурсами отражается в разнице подходов к вопросам безопасности в ЕС и ОБСЕ с одной стороны и в НАТО с другой, отмечает Мэри Калдер.
Евросоюз был основан в качестве организации безопасности. Целью было предотвращение новой войны на европейской земле, а средством – экономическая и социальная интеграция. Подход ЕС к вопросам безопасности в основном состоит в экспорте этого метода, хотя европейская политика безопасности и обороны также включает в себя дипломатию и миротворческую деятельность, ровно как и так называемое гражданское урегулирование кризисов. ОБСЕ отражает все три подхода или корзины заключительного акта совещания в Хельсинки: мирное урегулирование вопросов о границах, экономическое, социальное и культурное сотрудничество, уважение к правам человека. В противоположность этому НАТО основывается на гораздо более традиционном геополитическом подходе, при котором безопасность преимущественно состоит в обороне территории, даже если НАТО и осваивает сейчас новые роли в регионах вроде Балкан и Афганистана. конце Холодной войны многие надеялись на то, что ОБСЕ заменит собой и НАТО, и Варшавский договор. Вместо этого Варшавский договор был распущен, а НАТО распространилась на восток. Несмотря на то, что ОБСЕ была авторитетной организацией, ее роль была ограничена как НАТО, так и Европейским Союзом. Экспансия НАТО означала перемещение того, что воспринимается как границы Запада, на восток, потенциально вплоть до настоящего момента до границы России, и модернизацию вооруженных сил новых участников. В рамках подходов ЕС и ОБСЕ к вопросам безопасности разрешение замороженных конфликтов на Балканах и на Южном Кавказе должно включать в себя диалог, вовлекающий все стороны конфликта, включая вынужденных переселенцев, экономическую и социальную поддержку и контроль над соблюдением прав человека, теоретически даже принуждение к таковому, хотя это до сих пор делалось очень мягко. Этот подход, который стремится свести к минимуму насилие в любых его проявлениях, неизбежно медлен и беспорядочен. Но ему препятствует геополитика, в которой отколовшиеся маленькие государства рассматриваются как пешки в большой игре власти. Так, независимость Косово поддерживается Западом и встречает сопротивление со стороны России, в то время как в случае с Абхазией и Южной Осетией наблюдается обратное.
Это были выдержки из публикации британского политолога-аналитика Мэри Калдер о принципах урегулирования региональных конфликтов. Одновременно с выходом этой публикации был обнародован доклад независимой наблюдательной комиссии по Северной Ирландии, в котором говорится о завершении заключительного этапа мирного урегулирования в Ольстере.
Независимая наблюдательная комиссия, занимающаяся мониторингом соблюдения перемирия в Ольстере, в своем докладе, направленном британскому и ирландскому правительствам, отмечает, что террористическая ирландская республиканская армия, которая более 30 лет вела вооруженную борьбу за присоединение Северной Ирландии к Ирландской республике, ликвидировала свою военную структуру и руководящий военный совет. Тем самым, говорится в докладе, заключительный этап мирного урегулирования в Ольстере можно считать завершенным. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что в ближайшие несколько дней приложит все усилия для ускоренной передачи правоохранительных функций в провинции местному правительству. Однако первый министр правительства Ольстера Питер Робинсон, представляющий протестантскую демократическую юнионистскую партию, потребовал дополнительного заверения от ИРА в том, что ее военный совет никогда больше не соберется.
Для политиков и политологов есть повод задуматься, на основе каких принципов удалось добиться этого успеха. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Два эстонских хутора провозгласили себя Советской Республикой и просят Россию признать их независимость, сообщают коммунисты Петербурга и Ленинградской области. А какие еще последствия для России будет иметь ее признание независимости Южной Осетии и Абхазии? Из Петербурга сквозь призму последних публикаций в российской прессе обсуждают заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель ЦК межрегиональной организации коммуниста Петербурга и Ленинградской области Сергей Маленкович в программе «Час прессы» у Виктора Резункова. Эта программа выйдет в эфир в 13 часов сразу же после выпуска новостей. Тем временем часы в студии показывают 7 часов 30 минут новости, которые подготовила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Выступая перед сторонниками в Сент-Поле, Маккейн пообещал в случае избрания изменить Вашингтон, отметив, что у него и кандидата на пост вице-президента, губернатора Аляски Сэра Пэлин, есть опыт в решении государственных задач. Маккейн заявил, что не оставит нынешние проблемы страны новому поколению. В Москве сегодня лидеры стран-участницы Организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Накануне на совещании министров иностранных дел стран ОДКБ было решено скоординированно выступать в международных организациях по ситуации на Кавказе. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Перед этим Чейни посетил Грузию, где заверил президента Михаила Саакашвили в готовности США помогать Тбилиси в восстановлении страны после конфликта с Россией и поддержать стремление Грузии вступить в НАТО. На юге Москвы в результате взрыва минувшим вечером погиб один и ранено 7 человек. Взрыв произошел в летнем кафе на улице генерала Белова, где неизвестный бросил в людей гранату. Преступник скрылся на автомобиле. Три рейса авиакомпании «Красэйр» задерживаются на Камчатке из-за долгов, которые не может выплатить авиаперевозчик. В Москве задерживаются вылеты 8 самолетов компаний, входящих в альянс «Air Union». На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. Возможность объединения бывших политических оппонентов стала обсуждаться после развала правящей коалиции. Это был краткий обзор новостей.
И о погоде. Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге сегодня дождливую погоду с температурой воздуха 17-19 градусов и абсолютно летнюю погоду в столице и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье без осадков, с одинаковой температурой ночью 11-16 градусов и днем 25-27 градусов тепла. Сегодня в столице пройдет встреча глав государств Организации договора о коллективной безопасности. Россия ожидает от своих партнеров по ОДКБ поддержки в ее конфликте с Грузией и споре по этому поводу с Западом. Подробнее расскажет Данила Гальперович.
Саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности пройдет в Кремле сегодня, а главы внешнеполитических ведомств ОДКБ собирались в Москве накануне для того, чтобы обсудить, как реагировать на российско-грузинский конфликт. Россия явно рассчитывала, что ОДКБ, страны которые традиционно близки Москве, будет более откровенной в своей поддержке действий российских властей, чем, например, Шанхайская организация сотрудничества. Но, судя по сдержанным заявлениям председательствовавшего на встрече министра иностранных дел Армении Эдварда Нулбандяна, расчет Москвы не слишком оправдался.
В связи с недавней эскалацией напряженности вокруг Южной Осетии, нами было принято соответствующее заявление, в котором министры иностранных дел государств-членов Организации договора о коллективной безопасности выразили, призвали к мирному разрешению существующих проблем, к примирению и содействию к переговорам. И приветствуя одобрение 6 принципов урегулирования конфликта в Южной Осетии, министры высказались в поддержку активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в данном регионе.
Текст совместного заявления министров так нигде и не появился полностью, но российские информагентства передавали цитаты из него, в которых министры иностранных дел ОДКБ выразили озабоченность военными действиями Грузии в Южной Осетии. Видимо, это позволило главе МИДа России Сергею Лаврову выразить удовлетворение.
Мы удовлетворены содержанием этого заявления. Оно правильно расставляет акценты. В нем есть все необходимые констатации, включая неприемлемость тех военных действий, которые предприняла Грузии против Южной Осетии, включая необходимость сделать все, чтобы не допустить повторения подобных попыток силового решения конфликтов, и включая оценку того, что происходит вокруг событий в Южной Осетии, недопустимость двойных стандартов, недопустимость недооценки опасного развития ситуации в Кавказском регионе. Это будет единой позицией стран ОДКБ, и наши послы и представители за рубежом будут скоординировано и согласованно действовать всех позиций, которые сегодня одобрили министры.
Вряд ли главы государств, членов ОДКБ в своих решениях в пятницу пойдут дальше, чем их министры. Так полагают многие эксперты, говоря о том, что если даже союзная Россия и Белоруссия не признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, то об остальных членах ОДКБ не приходится и говорить. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? Вот несколько ваших сообщений. Такие же коррумпированные и авторитарные, считает Борис Павлович. Россия доиграется, ее скоро исключат из ООН, как перед Второй мировой войной, пишет анонимный слушатель. Все страны, которые любят мандарины, мнение Сергея Митрофанова. Я не знаю, какие страны вслед за Россией и Никарагуа признают независимость Южной Осетии и Абхазии, но поразительный тот факт, что даже Белоруссия, верный союзник России, не поддержала Россию в этом спорном вопросе, мнение белоруса. Недоразвитые признавать станут, пишет Ваня Жуков. Ваши сообщения, ваше мнение по поводу того, какие страны, по вашему мнению, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии, вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. С этим же вопросом. Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? На улице старинного русского города Владимира вышла Светлана Ганенко. Вот что она услышала.
Независимость республик Южная Осетия и Абхазия, на мой взгляд, признают ряд стран, которые достаточно близки нам сейчас по своей идеологии, но это, как говорится, страны третьего мира. Это значит, Никарагуа уже признала, значит, видимо, Венесуэла, Белоруссия. Ну и, возможно, какие-то страны из Африки и Азии.
Мне кажется, из крупных таких вот стран это, скорее всего, возможно. Индия, Китай, Латинская Америка тоже. Страны, которые уже натерпелись от Америки. Иран, Ирак, стран СНГ. Я так думаю, те, кто не хотят поддерживать Россию, они уже сказали свое слово. То есть это страны Балтии плюс Украина. Ну, а, возможно, страны азиатского региона, Казахстан, Туркменистан. Мне кажется, они будут за.
Я думаю, что поскольку вопрос этот целиком и полностью завязан на агрессии Соединенных Штатов международной, то признавать Абхазию и Южную Осетию будут прежде всего те страны, которые являются врагами Соединенных Штатов. Значит, это будет Венесуэла, Никарагуа, Иран, может быть, еще какие-нибудь исламские государства.
На сегодняшний день независимость признала уже Никарагуа, и в ближайшее время, может быть, признают Белоруссия, Иран, Ирак, ну, страны Латинской Америки.
В первую очередь, это страны бывшего Советского Союза, которые в спорных вопросах всегда встают на нашу сторону. Это Белоруссия, Казахстан, Молдова.
Я считаю, что Россия поддержит еще Китай, потом страна, такие страны, как Индия, но, само собой, Ирак, Иран, это уже давно известно всем. Ну, в принципе, все, наверное.
Может поддержать Италия, может поддержать Португалия, по-моему.
Суверенитет Южной Осетии и Абхазии поддержит ряд европейских стран, исключая, наверное, Германию. Очень возможно, что поддержит нас Франция.
Мы знаем, что поддержали Никарагуа и Белоруссия.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Когда мы говорим слово «хром», мы, может быть, невольно вспоминаем сапоги наших дедушек. Но на самом деле скоро слово «хром» будет ассоциироваться с браузером, с названием браузера компании Google. Обо всем подробнее в новостях высоких технологий, которые представила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о выпуске тестовой версии собственного интернет-браузера. Браузер получил название Chrome. Его можно свободно загрузить с сайта компании. О браузере Google рассказывает Владимир Губайловский.
Сведения о том, что Google разрабатывает собственный браузер, появились еще в 2004 году. В 2006 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт публично заявил, что компания не будет выпускать свой браузер, поскольку и так достаточно хороших программ. И вот браузер от Google вышел. Первое впечатление очень хорошее. Браузер работает быстро и устойчиво. Установить его можно буквально за минуту. Особенно хорошо работают с этим браузером сервисы самого Google, например, почта Gmail или Google Календарь.
Новости коротко. Компания Wimpel.com запустила в коммерческую эксплуатацию сеть сотовой связи третьего поколения в 4 городах. Связь развернута в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. Сетью 3G покрыты центральные части и густонаселенные районы городов. Максимальная скорость передачи данных в сети составляет 3,6 мегабита в секунду. В Москве сети 3G появятся не ранее 2009 года, поскольку частоты, необходимые для работы сетей, в настоящее время заняты структурами Министерства обороны. Компания Intel представила в России процессоры Intel Centrino 2. Они предназначены для эффективных и экономичных ноутбуков. В текущем году корпорация Intel начнет продажу первого комбинированного модуля Intel WiMAX Wi-Fi, который может устанавливаться в ноутбуке на базе технологии Intel Centrino 2. Связь WiMAX обеспечивает высокую пропускную способность для выхода в интернет и для интернет-телефонии. Причем пользователи смогут оставаться на связи, даже находясь в движении на высокой скорости. В голландском городе Роттердаме прошла первая в мире гонка машин на водородных топливных элементах. Гонка получила название «Формула Зеро». В предварительном и финальном заездах приняли участие машины шести университетов из Соединенных Штатов, Испании, Бельгии, Британии и Голландии. Победу в гонке одержала машина, разработанная в голландском университете Дефта. Машины прошли несколько кругов по улицам Роттердама. Максимальная скорость составила 145 км в час.
В Лазаревском районном суде завершились прения по делу об избиении в июле прошлого года с сотрудниками ОМОНа, отдыхающих детского лагеря «Дружба» и местных жителей из поселка Нижнее Мкопсе. Накануне последнее слово было предоставлено обвиняемым. На скамье подсудимых по результатам следствия оказались 8 милиционеров, которые своей вины не признают. Сторона обвинения требует для подсудимых от 3 до 7 лет лишения свободы. Из Сочи передает Геннадий Шляхов.
8 сотрудникам отряда милиции особого назначения Краснодарского края инкриминируется превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств. В июле 2007 года поздно вечером около 40 бойцов ОМОНа, вооруженных дубинками, в камуфляже и масках, ворвались на территорию детского лагеря «Дружба» в поселке Нижнее Мкопсе под Лазаревской. Они задерживали и избивали юношей и мужчин, разгромили кафе «Оазис». После этого небольшую группу граждан доставили в Лазаревский районный отдел милиции, где их продержали в изоляторе до утра и отпустили только после того, как потерпевшие дали подписку об отсутствии претензий к милиции. В результате ночного рейда два человека оказались на больничной койке, а всего, по данным следствия, пострадал 21 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. По версии потерпевших, ОМОН нагрянул в лагерь «Дружба» после того, как двоих подвыпивших сотрудников милиции в штатском кафе «Оазис» приструнили в потасовке двое отдыхающих. Подсудимые отрицают эту версию и утверждают, что проводили рейд по проверке документов. Говорит один из обвиняемых, Алексей Езерский.
Применять физическую силу или тем более автоматическое оружие – это бред. Мне 37 лет, я не какой-то мальчик, который греет подвигами, бросается на людей.
Дело получило широкую огласку после того, как к расследованию подключились правозащитные организации. Начальник ГУВД Краснодарского края лишь частично признал вину сотрудников ОМОН, отстранив начальника отряда от занимаемой должности и отправив на пенсию начальника штаба. Расследование проводила прокуратура Краснодарского края. Сторона обвинения требует для подсудимых от 3 до 7,5 лет лишения свободы. Вот что говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Надеюсь, что приговор будет обвинительным, так как государственный обвинитель попросил от 3,5 лет до 7 лишения свободы тем лицам, которые сидят на скамье подсудимых. Я думаю, что те доказательства, которые были исследованы судье, не оставляют сомнений в виновности этих 8 человек в тех деяниях, в которых они обвиняются.
В судебном слушании, состоявшемся накануне в Лазаревском суде, представители потерпевших задавались вопросом, почему на скамье подсудимых всего 8 сотрудников ОМОН, хотя в рейде принимало участие 39 милиционеров. Говорит мать одного из пострадавших.
Ваша честь, подсудимые не просто избили наших детей, они сделали это, являясь представителями государственной власти.
На состоявшихся слушаниях последнее слово было предоставлено 6 обвиняемым. 18 сентября выступят еще двое. После этого суд вынесет свой приговор. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободное». И часы в московской студии показывают 7 часов 45 минут. Кратко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. В американском Сэм-Поле, штат Миннесота, закончился съезд республиканской партии США. Он завершился программным выступлением Джона Маккейна, кандидата от республиканцев на пост президента. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим программу «Время свободы». Обзор сегодняшних российских печатных изданий. И Мумин Шакиров, который уже появился в студии, подготовил материал, обзор материалов, которые вряд ли порадуют должников определенного рода. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро. Да, действительно, у должников могут отнять свободы. То есть государство решило преследовать злостных алименщиков. В четверг начальник управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов господин Эдуард Ольхов заявил, что злостным должникам по неуплате алиментов уже со следующего года может грозить реальное лишение свободы на срок до года.
Это абсолютно как при советской власти.
Да, ну, я уже не помню, в советской власти...
Там тоже было тюремное заключение, я не могу сказать точно, на какой срок.
Ну, в общем, сейчас за уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей законодательство предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 180 часов, исправительных работ до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Вот, и вот глава комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин отмечает, что предложение приставов требует обсуждения. С моей точки зрения, считает он, только призывами к родителю уважать своего ребенка ограничиться нельзя, поэтому государство должно содействовать защите интересов детей, рассказал он новым известиям. В отношении какого числа алименщиков эта мера выполнит превентивную роль? По крайней мере, в отношении тех людей, которые в настоящее время получают большие деньги, но формально их заработная плата является ничтожной. Таким образом, они фактически не выплачивают алиментов. Поэтому эта мера требует анализа. А вот по словам Эдуарда Ольхова, чиновника, помимо увеличения наказания, сейчас разрабатываются новаторские рычаги. Ну вот каковы они? Например, списание денег с мобильного телефона неплательщика и, возможно, ограничение перемещения внутри страны, а также ограничение или лишение водительских прав. По словам господина Ольхова, этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, особого раздражения он не вызывает. То есть по всем фронтам пусть теперь, наверное, боятся злостные неплательщики алиментов.
А, ну, ясно. Здесь, конечно, много вопросов, очень много вопросов возникает.
Вот еще статья в «Московском комсомольце». Создана рабочая группа по расследованию гибели Магомеда Евлоева. Действительно, вот эта трагическая история привлекла внимание практически всех средств массовой информации. Вот Общественная палата России экстренно создала рабочую группу по расследованию гибели владельца сайта «Ингушетия.ру» господина Евлоева и, естественно, журналиста из Дагестана Тельмина Алишаева, который тоже был убит несколько дней назад в Дагестане. И вот сегодня в столицу Ингушетию прилетели участники этой группы, имеется в виду члены общественной палаты Александр Брод и Александр Школьник. И они там встречались с руководствами, значит, Ингушетии, в том числе и с президентом Мурадом Зязиковым. В общем, им пообещали, что будет расследование, что нельзя никого сейчас обвинять. И после того, как... значит, следствие выскажется или там придет к какому-то заключению, тогда, ну, то есть предлагается пока воздержаться от эмоций и никого не обвинять в убийстве, хотя, согласно вот еще последней вчерашней информации, тут и подозревают и начальника ОМОНа, и министра МВД, который якобы, значит, случайно выстрелил. Ну, в общем, версий много, и народ теперь уже из-за границы выходит на пикеты, ну и в России, естественно. Я думаю, что мы будем внимательно наблюдать за этой ситуацией.
Ну, дай бог она разрешится. Мумин Шакиров появится в студии в начале следующего часа. А мы продолжаем программу, утреннюю программу «Время свободы». Чем вызван очередной раскол оранжевой коалиции на Украине? Об этом ведущий программы «Грань времени» Владимир Карамурза говорил с очевидцами зимней революции 2004 года Иваном Стариком и Сергеем Марковым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Ивану Старикову. Как вы оцениваете такие методы борьбы с неугодными, как недопущение на Украину?
Ну, во-первых, Сергей, я хочу высказать свою поддержку тебе. И я считаю, что это полнейшая глупость власти Украины. Я не думаю, что ты представляешь какую-либо угрозу или опасность, тем более, что ты на хорошую ехал политехнологическую и политологическую конференцию, насколько мне известно. Поэтому я вот публично, ты знаешь, что я, в общем, сторонник оранжевых, и мы с тобой много времени провели в одной гостинице «Днепр» рядом с Майданом, поэтому я тебе протягиваю руку поддержки и помощи, но, соответственно, к тебе обращаюсь тоже, чтобы бедную Наташу Марарь, которую российские власти тоже не пускают, не объясняя причин, на территорию России к ее мужу Илье Барабанову, корреспонденту «Нью-Таймс», ты бы тоже поддержал, это было бы справедливо и честно.
Слово депутату Государственной Думы Сергею Маркову.
Да, спасибо, Иван. Действительно, я помню, что во время оранжевой революции мы с ним встречались всегда вот в основном в тренажерном зале. Мы, так сказать, там занимались спортом. И
я потяжелее веса таскал, Сереж.
Да, касается вот этих действий, мне кажется, все-таки это не глупость, это целенаправленная политика. Я действительно представляю угрозу, я считаю, угрозу, так сказать, лжи, клевете, которую создает Виктор Ющенко с его политическим режимом. Ющенко враг демократии. Это человек, который незаконно пришел к власти в результате оранжевой революции. Человек, который весной-летом 2002 года незаконно распустил парламент, незаконно блокировал работу Конституционного суда, который пытался бросить внутренние войска на Киев для разгона своих политических противников. Сейчас 5% его рейтинг, а он хочет остаться все равно президентом.
Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, свидетель последних событий.
Я только что приехал из Львова, общался с тамошними политологами, смотрел телеканалы украинские. Ситуация действительно очень непростая, очень сложная, тревожная, потому что взаимоотношения внутри оранжевой коалиции разорваны навсегда. Все-таки, когда президент заводит на премьер-министра дело о государственной измене, это безвозвратно. Очень тревожно, что дело может пойти на силовое выяснение отношений. Исключать этого нельзя. В то же время это, конечно, очень серьезное поражение Ющенко. Не только у него очень слабая поддержка у населения, порядка 5-7%, но у него поддержки в Верховной Раде осталось примерно на том же уровне. Я не исключаю, что дело может пойти к распуску Верховной Рады досрочному и к попыткам импичмента президента со стороны команды Юлии Тимошенко и партии регионов. Так что ситуация исключительно непростая.
Сейчас наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». На этот раз отправляемся в Великобританию, которая, по прогнозам некоторых специалистов, к 2060 году станет крупнейшей в Европе по населению страной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Согласно недавно опубликованному докладу Евростата, через полстолетия Великобритания превратится в крупнейшую европейскую страну, опередив Германию и Францию. К 2060 году ее население увеличится на 25% и достигнет 77 миллионов человек. В докладе Евростата говорится, что нынешнее население Германии, составляющее сейчас 82 миллиона, через 50 лет уменьшится на 12 миллионов, а население Франции не превысит к этому времени 72 миллионов. Причем значительная миграция в европейские страны не сможет серьезно повлиять на убыль населения, связанную с его старением и снижением рождаемости. Евростат отмечает, что 14 из 27 стран Евросоюза столкнутся через 50 лет с серьезными демографическими проблемами. Надо сказать, что рост числа пенсионеров – общеевропейская тенденция. Если сейчас в странах Евросоюза на одного пенсионера приходится 4 человека работоспособного возраста, то через полстолетия эта пропорция составит 1 к 2. Все это, подчеркивают эксперты Евростата, создает в странах Евросоюза серьезные проблемы в области социального обеспечения, здравоохранения и экономики. В интервью «Радио Свобода» глава Евростата Джан-Пауло Ланзьери говорит о главных причинах, влияющих на демографическую ситуацию в Европе.
Население Европы стареет. Это важнейший фактор, определяющий всю демографическую ситуацию в европейских странах. И еще один фактор, влияющий на нее, набирающая силу впервые за много лет убыль народонаселения в ряде стран Евросоюза. Здесь следует подчеркнуть, что это явление – производное от уровней смертности, воспроизводства народонаселения и миграционных процессов, и что оно не свойственно в равной мере всем странам-членам ЕС. Во многом оно зависит от специфики демографической динамики каждой страны.
С Старение населения европейских стран, говорится в докладе Евростата, это демографическая бомба замедленного действия, способная сдетонировать через полстолетия. Однако похоже, что на Великобританию эта угроза не распространяется, где уровень рождаемости сейчас один из самых высоких в Европе и, согласно данным Национального статистического управления, равен 1,91 ребенка на каждую женщину детородного возраста. Сейчас, согласно данным Национального статистического управления, население Великобритании увеличивается примерно на 1000 человек в день. Чем же объясняется рост британского населения на фоне его продолжающегося старения? Глава Евростата Джан-Пауло Ланзьери поясняет.
С одной стороны, люди стали жить дольше. Появляется все больше и больше пожилых людей, старше 65 лет и даже старше 85. С другой стороны, наблюдается повышение уровня рождаемости, плюс к этому налицо рост миграции. Все эти факторы и влияют на рост населения. В Великобритании, прежде всего, уровни рождаемости и смертности, а также рост миграции, влияют на рост населения. В каждой стране существует своя демографическая динамика.
Однако, в отличие от британской, общеевропейская демографическая динамика свидетельствует о том, что старение населения, наряду с глобализацией и изменением климата, становится одним из крупнейших вызовов, с которым сталкивается Европа. Сейчас средний возраст европейца чуть более 40 лет, через полстолетия он достигнет 48 лет. В Британии средний возраст населения 39 лет, к 2060 году он повысится до 42. Доклад Евростата отмечает, что с 2015 года уровень смертности в странах Евросоюза превысит уровень рождаемости и что прирост миграции в Европу останется единственным фактором, влияющим на рост ее народонаселения. Но с 2035 года, отмечает Евростат, миграция уже не будет влиять на естественную убыль населения. Доклад рисует контрастную картину демографической динамики в западноевропейских и восточноевропейских странах, предсказывая, что страны Центральной и Восточной Европы столкнутся в среднесрочной перспективе с хронической убылью населения. Джан-Пауло Ланзьери уверен в высокой достоверности демографического прогноза экспертов Евростата.
Все эти показатели обсуждали с нами, с экспертами в каждой стране Евросоюза. Опубликованию доклада предшествовал длительный период консультаций в рамках Евросоюза, в результате которых и появился подготовленный нами сценарий, одобренный экспертами европейских стран.
Говорил глава статистического управления Евросоюза Джан-Пауло Ланзьери. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску с соответствующей надписью с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
США и Азербайджана много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио.